Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол» и завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Павла Комельского. Его память празднуется 10 января 23 по новому стилю.
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном причудливом фильме, который недавно прокатился по большим экранам нашей страны. Кое-где он еще идет в прокате. Фильм этот имеет странное название, и по причинам, наверное, не менее экзотическим, он привлек мое внимание. Фильм был снят в 2023 году, и его природное название «На земле святых и грешников». В русском прокате решили не заморачиваться и поставили его под названием «Последний наемник». Ради бога, не думайте, что там есть какой-нибудь последний наемник. Там есть старый наемник, которого играет старый актер. Играет, конечно, отлично, потому что это Лайам Нисон. Он разменял восьмой десяток, тем не менее держится бодрячком, отлично стреляет, передвигается и дерется тоже, в общем, достаточно уверенно для своих лет. Выглядит благородно. Жаль, что в этом фильме он играет душегуба. Ну, наемник он и есть наемник. Служит он простым ирландским бандитом. И, в общем, как человек, который принадлежит к уголовному миру, достаточно простой персонаж. Но две вещи, которые этот фильм заставляет смотреть. Ну, первый из них приятно будет всем тем, кто любит ирландскую тему, кто любит зеленые луга, кто любит холмы, высокие утесы на побережье моря, прибой холодных волн, низкие каменные домики. В общем, короче говоря, ирландскую природу. Там ее много, и фильм до чрезвычайности облагорожен тем, что невозможно глаз оторвать от всех этих холмов, лугов, небольших сельских дорог, от пейзажей, в которые вписаны маленькие деревушки, в общем, от всех радостей ирландского ландшафта. Но другая вещь гораздо важнее. А именно, простая, незамысловатая социальная роль убийцы по найму, она в фильме неожиданно совершенно смешана с тем, что убийца начинает задумываться о том, что его ремесло проклятие, что его ремесло грех. Он сам говорит об этом. Убийство – это проклятие, говорит более молодому представителю своей профессии, можно сказать, коллеге, и говорит очень убедительно. И самое необычное то, что этот самый центральный персонаж, ирландский душегуб Финбар Мёрфи в исполнении Лайма Нисона, он носит с собой томик Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» на английском языке. Время от времени рассказывает что-то из этой книги, и даже есть линия, которая роднит роман Достоевского и фильм, а именно линия следователя и Раскольникова, и в данном случае тоже Финбар Мёрфи, проводит время в разговорах с местным офицером полиции. Играет его блистательный ирландский актер Киаран Хайнц. Вообще, фильм наполнен созвездием отличнейших ирландских актеров, но Лайам Нисон, это, конечно, британец. А вот что касается ирландцев, тут и Керри Кондон, и Киаран Хайнс, и Джек Глисон, и другие замечательные, красивые люди, как специально взяли ирландские типажи. Так вот, собственно, Лайам Нисон, он же Финбар Мёрфи, это своего рода ирландский Раскольников. Правда, он не один раз из идейных соображений сходил на «Старушку с топором». Он на протяжении многих лет, после того, как вернулся с войны и потерял жену, занимается своим ремеслом. У него есть привычка отвозить за город человека, которого он собирается убить, тот копает себе могилу, получает заряд свинца, и, закапывая могилу, главный герой этого фильма сажает над телом убитого небольшое деревце. Создатели фильма мило, можно сказать так, непретенциозно показывают то, что в этом месте уже небольшая рощица, каким-то деревьям много лет, какие-то юные, только что посаженные. Но, в общем, отчет о проделанной работе виден просто прекрасно. И вот, однако, человек начинает мучиться. И в фильме специально приводится мотив из Достоевского, когда следователь Раскольникову сообщает, что он убивец, и постепенно подводит его не столько даже к признанию в убийстве, сколько к раскаянию в нем. И не то чтобы ирландский офицер полиции и Финбар Мёрфи ведут разговоры о том, что Финбару Мёрфи хорошо бы исправиться. Но просто-напросто полицейский старается смягчить нрав Финбара Мёрфи, уговаривая его рассказать о том, что за ремесло кормит его на самом деле. Формально он писатель. И, в общем, может быть, есть смысл как-то изменить жизнь. То есть это, в общем, намного грубее, проще. Все-таки фильм-то боевик. Но тем не менее, мы видим, что этот мотив раскаяния, этот мотив исправления, перемены ума, как говорит нам православная этика, он в фильме присутствует. Конечно, невозможно в боевике, это своего рода ирландский вестерн, сделать настоящую картину раскаяния и исправления. 70-е годы в Ирландии буйствует знаменитая ирландская республиканская армия. Вот в маленькой деревеньке, в которой живет Финбар Мёрфи, появляется группа боевиков. Постепенно завязывается конфликт, и в итоге Финбар Мёрфи получает один единственный шанс на раскаяние и исправление тем способом, который для него ближе всего. Плохой убийца превращается в хорошего убийцу, убивает злодеев и уезжает из этой деревни, покончив с темным прошлым и желая обрести светлое будущее. То есть все-таки где-то завести садик, огородик, перестать брать время от времени в руки дробовик, любимое его орудие убийства, перестать жить на кровавые деньги. Он даже пытается свои деньги отдать коллеге. Да вот беда, коллегу тоже пристрелили. Так что деньги вернулись обратно главному герою. И, в общем, как говорят в России, завязать. Ну что ж, это хорошее стремление. И все-таки уверенно решив, что больше возвращаться к старому преступному промыслу, а он не хочет, Финбар Мёрфи, эту свою книгу Достоевского тихонечко подкладывает в машину ирландскому офицеру полиции, показывая, намекая вернее, не жди от меня более никаких странностей, не жди от меня стрельбы, преступлений. В общем, я решил изменить свою жизнь, я решил пойти по пути раскаяния и исправления. Что тут скажешь? Братья и сестры, дорогие радиослушатели, конечно, вся полнота, вся сложность Достоевского на уровне бах-бах-тра-та-та, она не может быть передана. Это, в принципе, невозможно. Это не тот инструмент, боевик, в котором Достоевский может быть передан философски, этически, адекватно. Но меня и Богу порадовало появление этого фильма. Дело в том, что вот сейчас русская культура на Западе, включая даже русскую классику, которая уж никак не связана с современной политикой, находится, ну, мягко говоря, в загоне, подвергается атакам, и, в общем, появление мотивов философии и этики Достоевского в таком фильме – это нечто против общего течения. Это очень хорошо, что даже в наши дни, повторяю, неласковые для русской культуры на Западе, там все-таки помнят великие достижения наших писателей, там все-таки помнят, что их главная начинка в литературном творчестве – это было христианство и заповеди Господни, и более или менее пытаются вновь ввести что-то из великой русской литературы в свои фильмы. Не забывают об этом. Не уничтожают, не топят, не прячут на дне морском тот вклад России, который был сделан в мировую культуру, в мировую литературу. И, честно сказать, ну вот я этому порадовался. Те, кто не любит боевики, ну не смотрите, ну очередной там труп, а там будет немало трупов, получившие порцию дроби себе в живот или куда-нибудь в голову, не всех, конечно, может порадовать. Тех, у кого нервы покрепче, знаете что, посмотрите, это очень нетипичный философский боевик с хорошей русской подкладкой. И вот это делает его достойным просмотра для русского православного человека. Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если помыслы сильно рассеиваются, значит, что-то неладно в душе. Значит, враг получил доступ к душе нашей, и надо каяться пред Богом и умолять о прощении и помощи. Надо поискать причины этого. Иногда это бывает, если и гнева нет, от излишней суетливости, привязанности к миру, от длинных мирских разговоров, от осуждения ближних. Хорошая, внимательная, от сердца исходящая молитва есть путь к Царствию Божию, которое внутрь нас есть. Игумен Никон Воробьев.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение и размышления над апостольскими посланиями. Второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 3. Сегодня мы будем читать буду я, а толковать будет протоиерей Георгий Климов, батюшка благословитель.
Здравствуйте.
Итак, глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы верим на вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, то имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моей рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. А, батюшка, тут очень интересная тема. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Вот очень неожиданно проблема возникает. Беспорядочные, суетливые люди, которых мы с вами встречаем на каждом шагу. Да. Вроде суетятся ради блага, на самом деле просто мешают, и ничего доброго здесь не выходит. Это действительно такая серьезная духовная проблема, потому что он пишет: ибо не во всех вера.
Да, мне кажется, ну, вообще вот эту третью главу мы прочитали сразу. Тут, на самом деле, одна единственная мысль, очень цельно оформленная апостолом Павлом, которую он сначала обозначает вот в этих первых словах, потом раскрывает по сути дела. Ну и вот то, что дает апостол Павел фессалоникийцам услышать о необходимости распространения Слова Божия, то, конечно, наверное, надо сказать, что это одна из главнейших миссий Церкви, потому что Церковь именно распространяет не свое Слово, ей принадлежащие, ей выведенные из каких-то логических умозаключений, которые, наверное, было бы о чем сказать, а именно то откровение, которое приносит сам Господь. Церковь раскрывает это слово, и нет ничего важнее, в принципе, для церкви, чтобы этим заниматься. Апостол Павел говорит, это настолько важный момент в жизни церкви, что без молитвы об успехе этого дела практически невозможно сдвинуть с места. Но всегда есть, на первый взгляд, вроде те, кто хочет помочь в этом распространении Слова Божия, на самом деле тот, кто ищет какие-то свои корыстные интересы. То есть он паразитирует на миссии церкви, и вот как апостол Павел говорит, чтобы нам, видите, не просто там заткнуть рот, чтобы именно избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Ну вот здесь, наверное, дальше апостол Павел дает очень четкие критерии, по каким можно определить, кто это такие вот беспорядочные и лукавые люди. Причем интересно, что слово «лукавое» тут апостол Павел, по всей вероятности, связывает непосредственно с дьяволом, с лукавым, и мы видим, что вот именно третий стих, он звучит так: «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Вот второй и третий стих, стоящие рядом, по сути дела, указывают на что? На то, что эти лукавые люди, они вдохновляются на свои дела именно сатаною.
Здесь не просто некоторая суетливость человеческая, да?
Да.
А здесь гораздо более серьезная.
Здесь гораздо более серьезная. Но таких людей всегда, в общем-то, для апостола Павла несложно вывести на чистую воду, как мы говорим, и вот тот критерий, который он дальше дает, как проверочный, он, ну, очень знаком нам уже, конечно, по другим посланиям, и мы неоднократно говорили о том, что апостол Павел, он трудится своими руками, его ученики трудятся своими руками, хотя, конечно, труждающийся достоин пропитания, и мы говорили, да, что апостол Павел неоднократно говорит о том, что он мог бы от своего слова, от своей проповеди питаться. Люди бы его кормили и поили, но он этого специально не делает, чтобы не дать повода, ищущим повода. И вот дальше он, как говорит, что вот те люди, которые беспорядочны и лукавы, они не работают. Они вносят только бесчинство, они не принимают предания церковного. Ну, в общем, суетятся. Вот это суета. Конечно, вы правы, что это очень актуальная на все, наверное, времена для Церкви Христовой вещь. И, наверное, и современное время здесь тоже в определенном смысле отличается от прочих времен. Мы знаем, что у нас целые институты созданы самых различных экспертов, которые постоянно говорят о том, что они знают, как жить. Речь идет не о каких там государственных там, и политических инстанциях, это внутри церкви непосредственно. И вот если вспоминать, знаете, сказку из детства о том, как были портные, которые шили одежду для короля, для голого короля, то вот иногда, конечно, вот эти, ну, жесткие, конечно, ассоциации создаются. Вот у нас целые институты, которые шьют одежду для голого короля. Просто, ну, как сказать, зомбируя ум людям, то, что они ничего не делают, им кажется, что они делают великие дела, а на самом деле утаился и от мудрых и разумных. Смотрит человек, верующий, нормальный, простой человек, спасающийся, исполняющий заповеди, и вдруг внезапно как доходит до него мысль, а король-то голый.
Как один епископ мне говорил, мы так нагружены сейчас отчетностью по миссии, что некогда миссионерствовать, сплошные отчеты о миссии, а миссии-то самой как бы и нет. Хотя на самом деле у него это поставлено все замечательно.
Нет, но это немножко...
Но это преувеличение, безусловно.
Другой аспект. Но вот сколько сейчас болтунов, которые не весь чем занимаются, и именно вот они суетятся, именно они беспорядочность вносят непосредственно в умы людей, что тут невольно задумаешься о том, что источник всех этих вещей лукавый, конечно. И вот апостол Павел здесь говорит о том, что тот, кто не трудится, тот и не ешь. Конечно, он вспоминает, наверное, слова первых глав Библии, там, где был, помните, когда был проклят Адам, ему было сказано, что в поте лица будешь есть хлеб свой. И вот эта заповедь спасительная, она является всегда критерием для человека. Нормальный он или ненормальный? Просто если человек не работает, он рано или поздно спускается, ну, на самом деле, в вещи, в пустоту. И вот то, что здесь апостол Павел, ну, это вот 11 стих, допустим, но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Вот это вот создание того, что ты что-то делаешь, это на самом деле, ну, наверное, поставлено на профессиональную ногу сейчас у нас в обществе, и за это люди получают самые обидные огромные деньги и средства.
Нет, ну, в политике это очевидные вещи, когда задача угодить начальнику, да, и да, любой, собственно, бюрократия, задача не сделать дело, а угодить начальнику, написать очень красивый отчет. Ну, это каждый придумает сразу же, у каждого возникнут какие-то ассоциации, он примеры может приводить, поэтому мы не будем этим заниматься примерами, да, которые могли бы каждый сказать, безусловно. Но меня вот интересует какой вопрос. Да. С другой стороны, у нас в церкви же, в общем-то, не принято, чтобы священники трудились. Вот на Западе, зарубежной церкви, там в силу того, что просто приход не в состоянии содержать священника, очень многие священники, даже, знаю, епископы, трудились. Ну, да, реально, там, да, переводчиками, инженерами, достигая, кстати, да, банкирами, кстати, достигая каких-то значительных успехов в своей светской такой части. Насколько это обращено к нам, и насколько мы можем принять это как некий такой укор и обязательство? Ведь все-таки в церкви же есть какие-то правила о том, чтобы все-таки от престола кормился, от алтаря кормился.
Есть, есть и в нашей церкви, мне кажется, это вполне оправданно и закономерно, ведь если мы говорим о зарубежных священниках и противопоставляем их нашего брата в Русской Православной Церкви, думая, что, значит, если они на буднях трудятся, а наши священники, что, они сидят просто и смотрит телевизор на буднях, а потом приходит, то это, конечно, мы делаем грубую ошибку. Вот смотрите, как занят священник наш на приходах. У него абсолютно все расписано, не по часам, а по минутам.
Но нормального как священника. Как благочинный, вы знаете, это...
Да, я это представляю. И поэтому, когда бедный батюшка, ну, тут по-другому иногда не скажешь, который несет массу колоссальных, очень важных нагрузок, благословленных священноначалием, он читает эти слова, то он вполне солидарен с апостолом Павлом, потому что он питается от труда рук своих. Конечно, он благовествует, но, понимаете, будни, праздники, службы, требы, больницы, постоянное общение с людьми, и чаще всего это не какой-то фарс, это не какие-то торжества, это чаще всего вот боль и кровь людей человек созерцает, священник созерцает, и он, постоянно находясь в общении именно с такими людьми, вынужден жертвенно служить, чтобы утешать, успокаивать людей, помогать им, мне кажется, это колоссальный труд.
А что же тогда имеет в виду апостол Павел? И какой пример мы здесь можем отсюда почувствовать? Потому что ясно же, он говорит, в принципе, о том, что было у него в Коринфе, где он был в палатке, да? Труд-то не церковный абсолютно, внешний.
Ну нет, апостол Павел, и мы об этом неоднократно говорили, он всегда оговаривает, хотя я и имел право, и вот мы говорим, что да, священник имеет право, не закрывай, помните, апостол Павел приводит эти слова Священного Писания, не закрывай рта у вала молотящего. Ну вот, допустим, эти очень важные слова, через которые и свидетельствует, что вол ведь он, когда молотит, он что ест? То, что молотит, то, что попадается ему под рот. Поэтому, когда священник совершает свое служение, он вправе питаться от тех трудов, то есть получать плоды от тех трудов, которые совершает. Но здесь апостол Павел, мы и говорим, имеет в виду нечто другое. Те, кто суетятся, те, кто вносит бесчинство, те, кто, понимаете, паразитирует именно на самых главных, ну, кардинально важных моментах учения, отвлекая людей от них, а именно постоянно, ну, что ли, заражая этих людей, с одной стороны, мелочностью, вот эта вот суета, а с другой стороны, ну, как сказать, лишая их возможности каяться, в конце концов, самое главное, то, что дается человеку. Вот сейчас рассуждает, я вспоминаю слова Христа из Евангелия, где он говорит, берегитесь закваски не только фарисейской, но еще саддукейской и иродовой. Но вот закваска фарисейская — это лицемерие, сам Христос объясняет. А вот закваска иродова и закваска саддукейская, вот они страшные вещи. И вот те, кто бесчинствует, те, кто суетятся, те, кто действует по лукавым, по сути дела, посылам своих желаний, они вот эту бациллу, эту закваску вносят в душу людей. Вот тут главное принципиально определить, что такое закваска саддукейская. Закваска, ну, поскольку саддукеи это были люди, которые придерживались, с одной стороны, Ветхого Завета, закона, законодательства, но избирали из него то, что им только нравилось, и отвергали все остальное. Они спокойно смотрели, допустим, на основные достижения, выдающиеся, как им казалось, там, греко-римского подданства и государства, и принимали их то, что им нравилось. То говорят толкователи, что закваска саддукейская – это именно свобода мысли и плотоугождение. Вот эта вот мысль свободности, как иногда вот такие бесчинствующие входят в церковную среду и говорят, да вам ничего нельзя, братья, ну что это за жизнь? Посмотрите, Христос призывает к свободе в жизни в нем.
Крайне соблазнительная
вещь. И поэтому здесь вот это вводится, ну, казалось бы, свобода, но она не истинная свобода. А она свобода направлена на что? На то, чтобы угодить плоти. Человек угождает плоти. Позволил себе одно, второе, третье. Видит, ничего, Бог его не трогает. Жить можно. И начинается, вот, по сути дела, заражение. А закваска Иродова – это предпочтение политических интересов религиозным, вероучительным. То есть, когда человек увлекает вместо истинного делания политика, ну, пусть религиозная политика, какая угодно. Человек начинает отстаивать, как ему кажется, какие-то права и свободы церкви, но на самом деле он часто погружается именно в очень негативную атмосферу. Там, где ненависть, там, где злоба, там, где нет истинной свободы и любви во Христе. И вот для апостола Павла уже мы видим на заре христианства, это очень страшные люди, которые именно очень сложно это увидеть.
особенно на Украине мы видим, да? Когда каждый кандидат, ну, каждый буквально человек, вот, почему же митрополит не выступит и не займет мою, короче говоря, сторону? Да. Разве он не видит, что? Все, наверное, видит.
И вот здесь апостол Павел, мы видим, он очень четко говорит: если же кто не послушает слова нашего всем посланий, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Нельзя с такими общаться, получается вот так. Правда, дальше апостол добавляет: ну, не считайте его за врага, вразумляйте как брат, пока еще он не отпавший. Может быть, человек сам не понимает то, что делает. И братская любовь, и помощь, и вразумление по заповеди иногда помогает человеку исправиться, иногда помогает как бы сердцем ухватить то, чему он учит. Это не глубоко, это суета. Суета, то есть пустота, как вы правильно заметили, пустота, не дающая ничего человеку для вечной блаженной жизни.
Вот здесь вот церковь вовлекается в какие-то, ну, бесплодные диспуты о том, прав масса или не прав таких, был Сталин. Масса. А потом вдруг, что им дался этот Иван Грозный, который был там уже 400 лет тому назад, нет, вот пены у рта.
А вот, что понимаете, нет, это... вы отвлечетесь на это, начнете рассуждать, начнете какую-то свою правду отстаивать, и вместо вот того, чтобы, ну, приносить истинное покаяние и спасаться, вы будете витать в каких-то совершенно ничего не дающему вашему спасению сферах. Зачем это надо? Поэтому вот этого надо беречься. Ну и заканчивается послание, мы об этом говорили, что порассуждаем, вот это 17 и 18 стихи. «Приветствие моею рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Здесь вот я только бы хотел оговориться о чем. Вот эти слова «пишу я так» — не просто смысл или знакомые для нас слова «благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Это действительно слова апостола Павла, традиционные нет. Здесь апостол Павел делает акцент на именно почерке своем, как он пишет непосредственно, то есть к посланию, которое было написано секретарем, он делает приписку, приписку своей собственной рукою, чтобы верующие и читающие это послание знали, как пишет апостол Павел.
То есть это не пароль.
Это не пароль, это просто его почерк. Он дает верующим узнать, как он подписывает. Так вот, любое послание, вне зависимости от того, ну, писалось-то рукой, не печаталось ничего, вне зависимости от того, каким бы почерком ни было написано, если в конце есть его автограф, ну, так его назовем, то это значит послание апостола Павла. И кто бы чего ни думал или пытался опровергнуть, что это не Павел, это Павел, действительно. Апостол понимает, что если это послание сейчас поставят на вид и скажут: посмотрите, писал не Павел, мало ли, что тут кто-то Павлом, может быть, прикрывается. Апостол Павел говорит: ничего подобного. За этим посланием стою я. Это мое послание. Вот я расписываюсь.
Но это означает, с другой стороны, что много было попыток под видом апостольских посланий, что-то такое писать.
Да, да, самочинно. Да, мы знаем и историю апокрифов, и мы знаем вот сами по себе времена, которые здесь уже, ну, они открывают то, что иудействующие ненавидели апостола Павла, и всеми правдами и неправдами пытались его скомпрометировать. Не исключено, что они пытались действительно издавать какие-то послания, то есть писать какие-то послания, которые якобы вышли из-под руки апостола Павла, где подавалось превратное христианское учение. Апостол, вот чтобы, ну, прекратить как бы и предотвратить возможность написания таких посланий, говорит, что я вот пишу вот так.
Вот опять-таки вы упомянули апокрифы. Есть же целые Евангелия,
да.
Вот, так, мистические, гностические, которые как бы тайный смысл, то, что не сказано устно, а сказано было избранным где-то там, только тем, кто может воспринять особое знание, тайное знание, вот там оно якобы раскрывается.
Ну, по поводу апокрифов тут у нас тоже, если кратко, наверное, говорить, то если бы мы, ну, знаете, как сказать, попытались определить, в чем, собственно, отличается апокриф от истинно канонической книги, то есть книги, которые находятся непосредственно вот в том, что мы называем каноном священных книг Нового Завета, то есть Новый Завет по-нашему, в котором 27 книг всего. Так вот, тут по двум можно признакам попытаться сказать, в чем отличие принципиальное заключается. Ну, во-первых, конечно, апокриф к Евангелию или апокриф к апостольскому посланию ничего не может добавить. Он только искажает это учение. Это, ну, так называемый догматический признак, поскольку любая книга, в каноне находящаяся, она богодухновенная. Апокриф нет. Он ничего не может прибавить. Это вот именно чаще всего надуманные и, ну, так скажем, действующие, шокирующие какие-то сведения легендарного какого-то такого вот плана, которые чаще всего просто, ну, мы говорим так, выносят мозг верующему человеку, заставляя его обратить внимание на то, что вот есть такой текст. А если сравнивать по историческому признаку апокриф с канонической книгой, то мы должны сказать, что в данном случае апокриф – это книга, написанная кем угодно, но только не апостолом. И вот, если бы здесь мы попытались ответить на вопрос посланий к фессалоникийцам апостола Павла, первое и второе, то нам остается только заметить, что, в принципе, в истории церкви, древней церкви, конечно, не новой церкви, там протестанты, они не любят послания к фессалоникийцам, но в древней церкви никаких вопросов по поводу каноничности послания к фессалоникийцам не было у церкви. Никогда.
А протестанты почему?
Протестантам много что не нравится здесь, вот в этих текстах. Ну, их, понимаете, там вопрос ведь очень болезненный открывается для них вот в этих словах апостола Павла о предании. Они не знают, что такое предание, устное предание. Они не могут его принять. Для них последняя инстанция истины авторитетом полный является Писание. Поэтому для них предание вторично. А православное учение церкви говорит, что предание первично, Писание вторично. Писание – это часть предания, выраженная в графическом, то есть в записанном виде. Есть другие предания, есть иконографическое, есть литургическое в песнопениях, но все они образуют или организуют именно предание с большой буквы. Вот у них, к сожалению, этого нет, и поэтому для них, ну, неудобным являются вот эти слова апостола Павла.
Да, мы вот за эти 30 лет с вами наблюдали, как тяжело и насколько важно было восстановить именно предание.
Да,
как
да.
понимается, как вести себя, как говорить, потому что поют то да не то.
Да.
Особенно это музыки, кстати, церковные. Вроде бы поют известные песнопения на известные мотивы, известные слова. Все традиционно. А чувствуешь, что ну что ж такое? Ну, да. Душевность просто пустая, разливается. Да, и нет, вот не чувствуешь вот церковности духа в этом
да.
во всем.
Ну да. Не без этого.
Ну что ж, спасибо большое, батюшка. Я напомню нашим слушателям, что сегодня второй посланник фессалоникийцам, это была глава 3, читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами, дорогие братья и сестры.
Аминь. Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Все моя молитва превозможет, если к Богу припаду, любя. Только не остави меня, Боже, так как оставляю я Тебя. Боже мой, во мне ни капли правды, весь я ложь от головы до пят. Сколько раз во сколько раз я падал, сколько раз я предавал Тебя. Помышлением, языком и делом, всем, чем только можно, согрешал. Что душе до голи восхотела, кайся ж, окаянная душа, плачь душе, уже пора приспела. О безумие, ты рождаешь смерть, свою душу променял на тело. Тело ж уготовал червям снеть. Знаю, что простишь мои неправды, вот я весь стою перед Тобой. Для любви нет никакой преграды, потому что сам Господь любовь ради нас одет был в багряницу, ради нас распят, как человек, мытаря, разбойника, блудницу. Никого ты, Боже, не отверг, всех простил на древе умирая, праведник за грешных умирал. Господи, с тобой не надо рая, тесный ад с тобою мне как рай. Плачь, душе, содея нам, покайся, сокрушайся об одном, мечтай. Если уж за нас Христос распялся, нам ли не распяться за Христа? Молит сердце, молит твоей чаши, не отринь же своего раба. Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя мученья, только укрепи и призови. Тает сердце туком всесожженья в пламени божественной любви.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Павла Комельского. Его память Святая Православная Церковь совершает 10 января, 23-го по новому стилю. Преподобный Павел родился и воспитывался в царствующем славном городе Москве. Родители хотели сочетать его браком, но святой Павел не пожелал сего. И тайно оставив родительский дом, не взяв с собою ничего, ушел в местность, называемую Прилуг, находившуюся во владении монастыря Живоначальной Троицы, основанную преподобным Сергием Радонежским Чудотворцем. Здесь, в обители, в честь Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, блаженный юноша принял иноческое пострижение. Пожив здесь недолго, святой Павел перешел в обитель преподобного Сергия, где и пробыл под духовным руководством великого старца 15 лет, живя в отшельнической келии. После того святой Павел и спросил у преподобного Сергия благословение удалиться в пустыню и жить там в полном уединении, переходя с одного места на другое. Потом блаженный подвижник отправился на Белое озеро к преподобному Кириллу, в основанную им обитель Успения Пресвятой Богородицы. У преподобного Кирилла святой Павел жил некоторое время в уединенной келии и затем снова удалился в пустыню на реку Одроль. После недолгого здесь уединения преподобный Павел пришел в Галическую область, в великую пустынь Пресвятой Богородицы, и поселился в отшельнической келии, но изгнан был оттуда игуменом пустыни и перешел в городец на Волге, где и пребывал в Феодоровском монастыре. Затем уединенно предавался иноческим подвигам в разных пустынных местах, пока не пришел в Комельский лес. Здесь, на берегу речки Грязовицы, преподобный поселился в дупле большого липового дерева. 3 года прожил святой пустынник в этом дупле, день и ночь проводя в молитве и посте, со слезами работая Богу. Потом святой Павел перешел на то место, где ныне находится честная его обитель. Там остался преподобный до конца своей жизни, пребывая в строгом посте. Пищей служили ему хлеб и вода, притом в самом малом количестве. Эту пищу он вкушал в субботу и в воскресенье. В остальные дни святой Павел вовсе не принимал пищи, проводя все время в своей уединенной келье, в молитвенном словословии. Великие лишения претерпел блаженный пустынник Христа ради и многие страдания от бесов. И все это он перенес, вспомоществуемый благодатью Божией. Однажды бесы сделали нашествие на келью преподобного и намеревались ее разрушить. В другой раз на святого напали разбойники, нанесли ему жестокие побои и, ограбив келью, оставили пустынника связанным по рукам и ногам. Несколько дней пролежал преподобный в келье, пока не пришли в пустыню, по внушению Божию, добрые люди и развязали блаженного старца. Все это безропотно переносил преподобный ради имени Христова. К отшельнической келье преподобного пустынника во множестве слетались лесные птицы. Сюда же приходили и дикие кровожадные звери, которые становились кроткими по молитвам святого. Когда мало-помалу разошлась молва о новом Нуромском отшельнике, явились к нему ревнители благочестия и просили дозволения жить под его руководством. Сперва Павел не соглашался на то, считая себя неспособным к учительству. Потом, побежденный любовью, начал принимать к себе приходящих, но все еще ожидал воли Божией. В светлую ночь Пасхи услыхал он в пустыне своей звон колоколов и, открыв оконце келии, увидел свет на одном месте, там, где впоследствии поставлен храм Святой Троицы. Как это событие, так советы духовного друга его, преподобного Сергия, заставили его отправиться в Москву для испрошения благословения на основании обители. Митрополит Фотий сперва не дал согласия на просьбу бедного пустынника, но ночью услышал он голос: «Зачем оскорбил ты человека Божия? Поспеши найти старца и выполни желание его, иначе сильно пострадаешь». Фотий провел ночь без сна, в страхе, и утром велел отыскать пустынника. Его нашли в одной из обителей, и святитель принял его с любовью. И, спросив прощения у святого старца, выслушав подробное известие его о жизни и намерениях, благословил строить храм, дал щедрое подаяние от себя на обитель. Выпросил у него худую одежду его, а ему в знак любви дал свою. Наконец посвятил ученика его во священника, после того, как сам Павел отказался принять на себя священство. Когда храм был построен, по прошению преподобного, святитель прислал сантиминцам поучительную грамоту. «Ты прислал ко мне грамоту, — так писал святитель, — прося святого Антиминца на освящение церкви и благословение на желание устроить святую обитель и собрать братию. Ты пишешь, сын мой, что уже и собрал ты желающих. Не только не препятствую я сему, но посылаю благословение и молю милостивого Бога, да просветит то место и прославится имя Его в вас. Я послал Антиминц для освящения храма Божия. Когда был ты у меня, помнишь, сын мой, сам ты много говорил, каковым надобно быть духовному настоятелю. Ему должно быть образцом для всех. В день Великого Суда он будет давать ответ за души, вверенные ему. О том же пишу и я. Будь внимательным к тому, кого и откуда принимаешь к себе». Приходят они в безветренное пристанище, в святую обитель, принимают на себя ангельский образ, обещают переносить до последнего издыхания всякую нужду. Такое исповедание записывается ангелами, хранится в руке Творца нашего, Владыки Христа, коему даем мы обещание, и предъявлено будет пред лицем нашим в день Великого Суда. Молю вас крепко внимать всему исповеданию и ограждать себя Словом Христовым. Никто же, руки возложа на рало, и зря вспять, управлен есть в Царствии Небесном. Молю вас, подчитесь совершать подвиг свой по званию своему. собранной братьей своей, преподобный Павел завещал сохранять общежительные уставы Пахомия Великого и Феодосия Киновиарха и строго наблюдал, чтобы все исполнялось по преданию отцев. Никто и ничего не называл бы своим, а все было бы общее. По его наставлению, в келии ничего не должно быть, кроме иконы и книг. Даже не держать и кваса для утоления жажды, а пить в трапезной. В церкви, в трапезной, на работах должно быть наблюдаемо безмолвие. Лучше, говорил он, пасть с высоты, чем согрешать языком. Язык много делает вреда другим и самому говорливому. Он заповедовал отнюдь не держать в обители опьяняющего питья, содержание приобретать трудами рук своих и рукоделием изгонять праздность. «Нищих не забывайте», — говорил он, — «не забывайте уже и потому, что сами мы нищие и душою, и внешним состоянием». Ученику своему Алексию, поручив должность начальника обители, сам преподобный по-прежнему жил отшельнически на горе, в своей келии. Он приходил к братьям на молитву только по субботам и дням воскресным. В эти дни разделял он с братьями трапезу, но вкушал только хлеб с водою, и то мало. Ни масла, ни молока, ни рыбы никогда не вкушал. Днем и ночью поучался он в законе Господнем и снискал богатые сведения. Преподобный достиг 112 лет. Но все был свеж и бодр. Глаза его были светлы, сияя кротостью и благостью. И стан несогбенный. Борода окладистая была бела, как снег. За несколько времени до кончины, в день Богоявления, когда пришли к нему пред литургией, он вздохнул и прослезился. Ученики спросили о причине, и он сказал: «Все день и час нечестивые татары, взяв город Кострому, предали его огню и мечу». Последние слова святого Павла к ученикам были: «Имейте искреннюю любовь между собою, храните правила общежития». В самый час исхода своего, приобщившись святых тайн, святой Павел мирно предал дух свой Господу в 10-й день января 1429 года. В 1546 году при копании рвов для нового храма найден был гроб с мощами святого Павла. Тогда же обретены были еще 6 мощей неизвестных угодников, без сомнения учеников преподобного. В следующем году Павел Обнорский причтен был вместе с некоторыми другими к лику святых.
Распаляем Павле преподобне, Своё же в мире красное возненавидит, Христа единого возлюбилище, и всего ради во внутреннюю пустыню вселился ищи, сотверни.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356.
Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Елены, протоиерея Владимира, иерея Дмитрия, болящего Игоря, болящей Любови, болящей Александры, Иулиании, Марии, отрока Андрея, младенца Тимофея, Анастасии, Марии, Нины, болящей Анастасии, младенца Таисии, Дарьи, Ольги, Станислава, Елены, Арсения, Константина, Михаила, Алексея, Валентины, Валентины, Антонины, Виктора, Нины, Алексея, Натальи, Максима, Воина, Дмитрия, Алексея, Елены, Лидии, Антония, Марии, отрока Михаила, игумения Феодосия, протоиерея Николая, иерея Сергия, иерея Антония, Елены, Льва, Екатерины, Феликса, Александра, Татьяны, младенца Веры, Ирины, Людмилы, Галины, Николая, Людмилы и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Дорогие соотечественники, друзья, поздравляю вас с Рождеством Христовым и приглашаю вас на мой большой рождественский концерт, который состоится в концертном зале Дома русского зарубежья. 28 января, в воскресенье, в 18 часов. Проезд метро Таганская, улица Нижняя Радищевская, дом 2. Продажа билетов в кассах и онлайн на сайте Дома русского зарубежья. А также справки и заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз. 8-916-544-15-16. До встречи.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 23 по 28 января в торговом центре РМ по адресу метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые друзья, на выставке-ярмарке вы повстречаете своих старых знакомых. Это и храмы, и монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства. Вот Святое Белогорье фермер Юрий Деев привез на выставку замечательную мясо-молочную продукцию. Будет расположен в зале номер 15, место 139. Зал 15, место 139, фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, прекрасная мясо-молочная продукция. Фермер Юрий Деев ждет своего покупателя. Радио Радонеж традиционно участвует в выставочной деятельности «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно приобрести православное обозрение «Радонеж». Это газета, которая выходит раз в месяц. Дорогие друзья, в нашей секции можно сделать пожертвование на существование радиостанции «Радонеж» и подать записки с именами для зачитывания в прямом эфире. Уважаемые слушатели, мы продолжаем сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Как вы знаете, это храм святителя Тихона, патриарха Московского в поселке Зайцево возле Горловки и храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Шахты Трудовская города Донецка, которому сейчас очень-очень сильно достается. Новые обстрелы, бомбежки с дронов, все прелести военной жизни. Но отцы служат, служат все дни, героически выдерживая все эти страшные военные действия.
секция радиостанции «Радонеж», номер 116, на православной выставке ярмарки «Звон колоколов». Ждем вас с 23 по 28 января в торговом центре РМ по адресу метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера.